Дмитрий Распопов. 30 серебряников. Книга 7. Арагонская Ост-Индская компания. Глава 1.
22 марта 1460 года от Рождества Христова. Сиена, Сиенская республика.
То, что в городе находится папа, стало понятно сразу, как только мы огромным караваном въехали в Сиену. Совсем небольшой провинциальный городок, который усилиями Родриго Борджа стал превращаться во что-то красивое, ажурное и прекрасное, но, как я видел, абсолютно нежизнеспособное. Вся эта красота держалась только на вливании PM2 денег в свой родной городок, который с такой же скоростью скатится обратно на прежний уровень, едва этот золотой поток иссякнет. Но пока стройка и возведение красивых зданий и правда велись с большим размахом. «Сеньор Иньего, нас нагнали спутники его преосвященства Родриго Борджа!» К повозке подъехал Ханс. «Кардинал просит вас остановиться у него». И хотя изначально я не хотел напрягать Родриго своей большой свитой, раз он сам предложил, то почему нет? «Передайте его преосвященству, что принимаю приглашение с большой благодарностью», — ответил я. И капитан вернулся ответить слугам, два из которых остались, чтобы показывать нам дорогу к его дому.
«Сеньор Иньего, Паула сидела рядом со мной, а напротив находился отец Иаков. Можно мы с отцом Иаковым поищем сразу церковь, в которую можно будет ходить и спокойно молиться?»
Я, стараясь не сильно удивляться тому, что она стала настолько верующей, ответил. «Конечно, поищите еще и те, что нуждаются в ремонте. Я пожертвую им». Отец Иаков улыбнулся и поблагодарил меня.
«Спасибо, Иньего. Это весьма достойно».
Неудивительно, что не дом, а самый настоящий дворец кардинала Борджа тоже был великолепен. Огромный зеленый сад, сотни слуг и трехэтажное здание посреди всего этого роскошества. Кардинал явно тратил полученные с квасцов деньги не так, как я. Моя повозка подъехала к широкому крыльцу первой, и кардинал вышел сам, чтобы меня встретить. Он стал чуть шире в талии, взгляд сделался еще более довольным, а при виде меня у него на лице появилась широкая улыбка.
«Иньего, друг мой!»
— радостно воскликнул он, быстро шагая навстречу. Я спустился сам, помог Пауле и после этого повернулся, чтобы обнять его.
«Родриго, какую же красоту я вижу кругом! Мне рассказали, что стройка — это твоих рук дело?» — начал я с лести.
Его лицо еще более подобрело.
«А деньги, папа, отчего бы не развернуться?» — усмехнулся он. «Но ты даже не представляешь, как здесь скучно. Даже местные красотки меня больше не развлекают».
«Познакомишь меня с самыми достойными?» — улыбнулся я.
А кардинал дал поцеловать перстень Пауле, которая низко ему поклонилась.
«Сеньорина Паула, вы, как всегда, обворожительны».
«Спасибо, ваше преосвященство». Девушка поклонилась ему еще раз.
«Идем в дом», — пригласил он меня.
И я пошел рядом с ним.
«Зачем меня вызвал папа, не знаешь?» — начал я с главного.
«Ты уверен, что хочешь испортить себе сюрприз?»
— улыбнулся он, показывая, что в теме.
«Ты знаешь, Родриго, что я не люблю сюрпризы», — поморщился я. «У меня от них потом одни проблемы».
«Папа решил наградить тебя», — тихо ответил он. «И награда эта, мой друг, будет очень достойной. Ты точно обрадуешься».
«Я уже напрягся, Родриго», — нахмурился я. «Что мне придется сделать взамен?»
Кардинал весело расхохотался, привлекая к нам внимание слуг.
«Зришь в корень, мой друг!» — отсмеявшись, заметил он. «Да, папа хочет поручить тебе два задания, причем за оба мало кто хочет браться. Они могут принести больше проблем, чем славы».
«И тут наш святой отец решил вспомнить об одном безотказном маркизе», — хмыкнул я.
«Да, кстати, поздравляю тебя», — спохватился он. «Слышал, король Хуан лично посвятил тебя еще и в рыцари?»
«Угу», — поморщился я. «А также подарил золотые шпоры. Они лежат где-то у меня в багаже. Сам же понимаешь, где я и где лошади».
«Не переживай, мой юный друг», — похлопал он меня по плечу. «Еще несколько лет назад ты не мог ходить, так что с Божьей помощью, думаю, у тебя получится и ездить, как остальные нормальные люди».
«Все в руках Господа», — согласился я и перекрестился.
«Я выделил тебе крайние комнаты, прости», — сразу извинился он. «Другие друзья тоже живут у меня».
«Те же, что были с тобой и у Флоренции?» — поинтересовался я. Он кивнул.
«Папа после смерти кардиналов Мессины и Португалии решил устроить выборы новых кардиналов. Так что у нас тут весьма весело, как понимаешь. Подкупы, интриги и предательства. Все как ты любишь.
Я усмехнулся. Радует, что хоть это происходит без меня.
Как ты? Как земля в Тоскане? Когда я, наконец, попробую твое вино, о котором ты мне столько раз говорил?
Полюбопытствовал он, показывая вместе с этим мои апартаменты в своем дворце. 5 больших комнат весьма достойно для моего уровня.
Завис я. Мне не удалось купить землю, Родриго. У меня нет на это денег.
Кардинал даже остановился и изумленно посмотрел на меня.
«Как это у тебя нет денег?» — удивленно воскликнул он. «Если я не знаю, куда девать свои, то у тебя выше процент с продажи квасцов».
«Ну вот так, Родриго, я нищий», — вздохнул я. «Наверное, дарю слишком много и жертвую на церкви».
«Это дело, конечно, благое», — покачал он головой. «Но ты про себя не забывай. Я построил в Риме уже 2 дворца, и в старом даже не живу. Купил еще вот этот дом, чтобы останавливаться здесь во время поездок. И все равно денег еще очень много».
«А будет еще больше. Производство вышло на максимум. Можно просить папу выпускать буллу об ограничении поставок квасцов из Османской империи».
«Отличные новости, друг мой. Просто превосходные», — обрадовался он.
«Ладно, оставлю тебя отдыхать, но прошу быть за ужином». «Конечно. Спасибо, что встретил и пригласил к себе», — склонил я голову.
«Иньего, это такой пустяк!» — кардинал отмахнулся. «Чувствую себя как дома».
«Благодарю». Мои слуги тоже зря времени не теряли, так что вскоре у меня была большая деревянная ванна и горячая вода, чтобы помыться. Камилла с Мартой занялись мной, раз Паула отсутствовала вместе с отцом Иаковым. «Что наденете на ужин, сеньор Иньего?» — поинтересовалась у меня Камилла, бережно проводя мочалкой по моей спине. «Может, тот черный камзол с серебряным шитьем?» «Давай», — согласился я, поскольку не хотелось думать. «Лишних драгоценностей не нужно, только цепь мою подготовь, ту с большим рубином».
«Она не тяжелая для вас будет?» — побеспокоилась она. «Вы редко ее надеваете из-за веса».
«Ничего, посижу за столом, сильно она меня не напряжет», — ответил я. «Не объяснять же ей, что нужно для друзей Родриго сделать вид, что у меня по-прежнему все хорошо. Иначе меня просто могут не принять в свой круг, даже несмотря на титул». На самом деле, с выплатами, пусть и квасцами, по моему долгу королю Хуану, тратами на возведение крепостей на всех 4 Балиарских островах, откуда мне приходили ежемесячно письма с отчетами от сеньора Альваро, а также выкупом всех долгов короля Фердинанда I в размере 100 000 флоринов, денег у меня и правда оставалось не так, чтобы много. Иосиф Колон, правда, опять оказался на высоте. Он написал, что выкупил неаполитанские королевские долги не за золото, а за поставки квасцов на 80 000 флоринов. Банкиры охотно расстались со своими долговыми расписками, по которым за последний год от короля не поступило ни единого платежа. Так что никто не отказался расстаться с зависшим королевским долгом, пусть и проданным нам со скидкой. И это я еще молчу про строительство кораблей, которое обещало в скором времени превратиться просто в черную дыру, которая будет засасывать весь мой свободный капитал. Так что я почти не соврал Родриго, сказав, что стал нищим. Хоть начинай перенаправлять деньги с доходов графства Аликанте на свои нужды, а не на его развитие, как это было сделано сейчас. «Ладно, пока с этим подождем», — решил я. «Благо, у меня больших встреч пока не намечается, так что обойдемся без дорогих подарков». Впрочем, в титуле маркиза оказалось еще одно неочевидное преимущество, о котором я не знал вначале. Я встал на ступеньку выше очень многих титульных дворян. И теперь не мне нужно было дарить что-то людям ниже меня по статусу. Наоборот, уже мне начинали дарить, пусть и не такие дорогие, как я. Но важен был сам факт. Теперь стать герцогом еще больше хотелось, поскольку количество подарков мне в этом случае явно должно было стать еще большим. Под эти мысли меня сначала укутали в простыни, затем в халат, пошитый по моим рисункам, и, оставив меня в кровати, женщины ушли узнавать насчет доступности кухни. В отсутствие сеньора Альваро и Алонсо дела управляющих распределили между собой Ханс, Камилла и Марта. Но я надеялся, что Алонсо скоро вернется, поскольку в Генуе я получил от него письмо с вопросом о том, хватит ли у меня денег проплатить переезд сразу 1000 человек. Пришлось со вздохом ответить, что оплачу, добавив еще и эти траты в предстоящую статью расходов.
«Сеньор Иньего, можно?»
Дверь приоткрылась, и Марта вошла с подносом, а за ней со вторым Жульетта.
«Она уже помогает тебе?» — удивился я тому, как быстро девушку переместили с грязной работы на кухню, допустив к еде.
«Сеньор Иньего».
Марта все лучше говорила на кастильском, а под влиянием Камиллы стала осваивать и латынь.
Я сама была удивлена. Она из обеспеченной семьи, но может делать многое из того, что обычно не положено девушкам ее положения.
«Говори», — разрешил я красное от смущения Жульетте, которая молча слушала наш разговор с Мартой о ней самой.
«Мне приходилось много заботиться о брате, ваше сиятельство», — склонила она голову. «Готовить, убирать, выносить ночной горшок. Мачеха не хотела, чтобы слуги отвлекались на такие мелочи, так что мне приходилось много делать самой. Или мне обратно отправить ее на чистку кастрюль, сеньор Иньего?» — спросила меня повариха, когда девушка закончила говорить. «У нее испытательный срок еще не прошел.
Камилла с ней занимается?»
«Разумеется, сеньор Иньего. Как и со всеми слугами и служанками», — тут же ответила повариха. «Это обязательный курс для всех. Она даже себе помощников выбрала среди самых способных».
«Как там твой брат?» — поинтересовался я у девушки.
Жульетта боязливо покосилась на Марту, но та кивнула. «Сеньор Иньего, а можно мне его навещать? О нем заботиться, пристроили к написанию писем и разбору почты. Но я все равно по нему сильно скучаю», — попросила она.
«Сестринская любовь — это, конечно, хорошо и правильно», — задумчиво ответил я. «Но пора бы этому молодому человеку стать самостоятельным».
Глаза у девушки округлились.
«Но как, сеньор Иньего? Он же не может ходить», — пискнула она. «Ты говоришь это человеку, который сам начал ходить только год назад», — весьма иронично ответила за меня Марта и извинилась. «Простите, сеньор Иньего, но, познакомившись с вами и узнав вашу историю, мне смешно слышать, как кто-то чего-то не может».
«Вот и я о том», — улыбнулся я поварихе, затем обратился к Жульетте. «Вот что. Попроси Камиллу найти лучшего доктора. Пусть осмотрит твоего брата и скажет мне, что с ним».
«Слушаю, сеньор Иньего», — поклонилась она.
В дверь постучали, и в комнату вошла Паула. На ее лице сразу появилось изумление, когда она увидела рядом со мной молодую девушку. Я перевел взгляд на вошедшую.
«Нашли?»
«Да, сеньор Иньего», — поклонилась она мне, подойдя ближе. «И еще пара церквей, которым определенно нужен ремонт. Пожертвую завтра от моего имени в них по 1000 флоринов», — просил я. И Паула кивнула. «Конечно, сеньор Иньего. Готовитесь к ужину?»
«Ты же хотела себе служанку?» Меня все не отпускала одна мысль в отношении молодой девушки. «Забирай!»
Я показал пальцем на Жульетту.
Глаза всех в комнате округлились.
«Бедняжке нечем заняться», — вздохнул я. «Так что займи ее чем-нибудь полезным».
«С большим удовольствием, сеньор Иньего».
На лице девушки появилась улыбка. А вот Жульетта решила всплакнуть, так что Марта быстро забрала ее с собой. А я остановил Паулу.
«Дорогая, только без перегибов, иначе я заберу ее обратно», — строго предупредил я.
«Зачем же тогда вы отдаете ее мне?» — удивилась девушка.
«Мне не нравится ее самопожертвование ради брата», — задумчиво произнес я. «Если она так хочет пожертвовать своей жизнью, это должно быть только ради меня, иначе вообще непонятно, зачем я с ними обоими вожусь».
Паула весело улыбнулась. «Задание поняла, сеньор Иньего», — склонила она голову. «Все выполню в точности».
«Не перегни палку только», — повторил я. И девушка поклонилась, заверив, что постарается сделать все в лучшем виде.
Она отправилась отдыхать, так как еще даже не присела с момента нашего приезда. А я, дождавшись, когда меня позовут на ужин, пошел вниз, благо уже немного перекусил. Кроме Родриго, за столом были все те же кардиналы — Просперо Колонна, Пьетро Барбо и Ален Коэтиви. «Ваше Преосвященство», — вежливо кивнул я, занимая место рядом с Родриго, на которое он сам мне показал.
«Поздравляю вас, сеньор Иньего», — обратился ко мне Ален де Коэтиви. «Такая высокая награда в ваши годы. Вам многие будут завидовать. Последняя, насколько я помню, досталась герцогу Бургундии, а до этого — королю Франции. Если так подумать, я вообще не помню никого титулом ниже герцога, кто был бы ее удостоен».
Пока я сидел в шоке от услышанного, кардиналы стали вспоминать, кого награждали в последние годы Пий II, Каликст III и Николай V. И правда, не нашли никого титулом ниже герцога, поскольку чаще всего роза Аурея доставалась либо соборам, либо церквям, либо же королям и императорам. Герцог Бургундии был единственным низким по титулу исключением в этом ряду. А теперь вот и я, вообще с титулом маркиза.
«Могу я узнать, ваше Преосвященство, что это за золотая роза?» — полюбопытствовал я, поскольку не слышал ранее про эту награду.
«Ах, милейший маркиз!» — всплеснул руками Пьетро Барбо. «Как можно этого не знать?
Это может быть и не самая высшая награда за заслуги перед церковью, которая вручается раз в год папам в каждое четвертое воскресенье марта, но определенно самая престижная».
«Да?» Мои глаза невольно расширились. «Я, конечно, понимаю, что заслужил ее своим честным трудом, но Родриго упомянул о двух заданиях, так что мне хотелось бы услышать, к чему себя готовить».
«К тому, что тебе уже привычно?» — хохотнул Просперо Колонна. «Поездкам. Из Рима приходят странные слухи, что некто там баламутит народ и подбивает восстать против папы, снова сделав в Риме республику, как в старые добрые времена. И под это дело грабят виллы богатых людей. А ты сам знаешь, кто в Риме наиболее богат.
Кардиналу и папа, благодаря квасцам, тут нечего даже думать».
«Вот именно. Его дом тоже разграбили. И он, будучи очень недоволен этим фактом, послал пару кардиналов разобраться с ситуацией. Вот только их по дороге в Рим ограбили, побили, раздели до нога и отправили обратно голыми в Сиену», —
хмуро продолжил за Просперо Колонна Родриго Борджиа.
«А поскольку ты и твой друг граф Латаса показали себя в должности префектов Рима крайне положительно, папа решил отправить тебя в Рим, чтобы совсем там разобраться».
Я вздохнул. «Плакали мои кораблики в Генуе. Придется снова ехать в Рим».
«А второе задание?» — тоскливо поинтересовался я, вызвав своим тоном и жалобным лицом смех кардиналов.
«Менее силовое, а больше деликатное», — ответил Родриго. «Венецианская республика перестала отвечать на письма папы с его воззваниями о крестовом походе. И ладно бы просто не отвечала, так она еще продолжает вести торговлю с проклятыми османами. Высшая степень предательства всего христианского мира».
«Какие злодеи!» — осуждающе покачал я головой, тайно жалея, что на их месте не оказался сам.
«Ну и последнее, что взбесило папу», — согласно кивнул Родриго, — «их отказ принять в Падуе епископа, которого назначил Пий II. Они настаивают на своих привилегиях делать это самостоятельно. Так что ты поедешь задать им всего один вопрос. Они с нами или против всего христианского мира?»
«Папе больше некого послать?» — я поднял бровь. «Задать всего один вопрос».
«Ты тот, кто производит квасцы», — улыбнулся кардинал Колонна. «Это общеизвестно. Так что святой отец разрешит тебе напомнить венецианцам, от кого они получают большую часть своих квасцов после потери их фокейских рудников. Ну и плюс булла о запрете торговли турецкими квасцами. Я ее заранее подготовил», — заметил Родриго. «Так что папа точно обрадуется, когда ты скажешь, что ее можно опубликовать. Это станет дополнительным аргументом в разговоре с венецианцами».
«Хорошо, я понял. Спасибо за информацию», — поблагодарил я всех кардиналов.
«Расскажи лучше, Иньего, что ты делаешь в Генуе», — продолжил Родриго Борджиа. Остальные кардиналы заинтересованно на меня посмотрели. «Особенно любопытно то, что после твоего приезда оттуда прогнали французов, которых двумя годами ранее генуэзцы сами же и пригласили».
«Чистое совпадение», — моментально соврал я с честными глазами и скромным лицом. «Я просто разместил заказ на постройку нескольких кораблей».
«Насколько я знаю, у тебя уже есть корабли, Иньего», — удивился Просперо Колонна.
«Новые нужны, чтобы открыть морской путь в Индию», — продолжал заливаться я соловьем. «Они должны быть больше и другой конструкцией, чтобы сопротивляться большим волнам и ветрам». Мой рассказ заинтересовал всех.
«Я бы тоже в это вложился», — задумчиво произнес Ален де Коэтиви. «Пряности сейчас в большой цене».
«Ваше Преосвященство, брать у вас деньги сейчас, на этапе, когда нет ничего, кроме голой теории и предположений», — вздохнул я. «Значит, обманывать вас, на что я не готов. Вот если все же открою путь в Индию, я буду готов принимать деньги от других вкладчиков».
«Хорошо, Иньего, договорились», — кивнул довольно кардинал, не подозревая, что никакой Индии на самом деле не будет. «От меня уж точно». «Ладно, предлагаю сегодня разойтись пораньше», — поднялся Родриго, а за ним и остальные кардиналы вместе со мной. «Завтра с утра я хочу показать Иньего город и то, что успел построить».
«Я к вам присоединюсь, если не возражаете», — изумил всех просьбой Пьетро Барбо. Мы с Родриго переглянулись и не нашли, как возразить.
«Конечно, Пьетро, будем только рады твоей компании».
Как настоящий дипломат, Родриго никогда не отказывал напрямую. Когда мы вышли из зала, он заметил мне тихо. «Отправлю к нему слугу посмазливее. Он не проснется рано утром. Уедем без него, скажем, что не смогли долго ждать».
«Думаю, не стоит», — задумчиво проговорил я. И, видя его удивление, продолжил. «Он явно хочет поговорить со мной, так что дадим ему шанс».
«Хорошо, как скажешь», — согласился со мной Борджиа, и мы разошлись по своим покоям.
комнате в кровати меня ждала Паула. Она сначала помогла мне раздеться и аккуратно разместила одежду на специальном манекене. Со вздохом я снял тяжелую цепь и передал ей, чтобы девушка повесила ее туда же. «Устали, Иньего?» Паула помогла мне лечь и устроилась рядом. «Больше озадачен, дорогая», — погладил я ее по руке, заработав ласковый взгляд. «Папа хочет отправить меня по двум своим делам. Взамен дает интересную награду».
«Интересную?» — удивилась девушка.
«Золотую розу. Я уже посмотрел в истории информацию про нее. И да, она была не высшей наградой Ватикана, но, пожалуй, самой почетной и желанной для любого правителя. Что уж говорить про меня». Паула покачал головой.
«Не слышала о такой».
«Ну вот и я до сегодняшнего дня», — вздохнул я.
«Завтра я вам нужна?»
— поинтересовалась Паула у меня. «Я бы хотела заняться церквями и пожертвованиями». «В первой половине дня я буду занят с Родриго, так что, конечно, ты свободна», — разрешил я. Девушка потянулась и поцеловала меня в щеку.
«Спасибо, Иньего».